Итак, Храп. Он же Виктор Храпов, он же Храпенко, а до этого, кажется, Храповецкий. Опытный оборотень с более чем столетним стажем. Рост 2 с лишним метра, в плечах косая сажень, лицо простое, как наковальня, а голова и кулаки одного устрашающего размера. Классический мент, начинал еще в царской охранке, иной профессии для себя просто не мыслит. В свое время я оказал ему маленькую услугу, посоветовав всегда держаться в тени младшего командного звена. Храп внял моей доброте и уже не один десяток лет умудрялся болтаться где-то между сержантом и старшиной. Мне редко приходилось обращаться к нему за помощью, но уж если что, он умел быть благодарным. При появлении милицейского УАЗика нападавшие кинулись в рассыпную. Видимо, общение с официальными органами правопорядка никак не входило в их планы. Трем подчиненным Храпа оставалось лишь подобрать раненых и вызвать скорую, а сам он неторопливо направился к нам. «Гостей принимаете?» Исполинская фигура в мешковатом милицейском мундире с трудом протиснулась в дверной проход. «Спасибо, что заглянул». «Без проблем». «Привет, Сабриночка». Храп с чисто медвежьей грацией поцеловал моей подруге руку, мельком глянув на надутую Еву. «О, а это кто?»
«Пленница ваших дружков-вампиров!» — выдала охотница, прежде чем я успел открыть рот для ответа.
«Консервы для Сабрины или аккумулятор для Дэна?»
«Ни то и ни другое», — поспешил вмешаться я. «Крови в холодильнике достаточно, а как женщина, она не в моем вкусе».
«Ах, вот значит как!»
С нелогичной смесью обиды и презрения к моему художественному вкусу процедила Ева, отворачиваясь к стене.
«Мне забрать ее в отделение? Припишем бродяжничество и воровство по дачным домикам».
«Да, пожалуй. А что ей светит?
1-2 года, но при хорошем поведении».
«Нет, ни за что», — почти в один голос решили мы с Сабриной, после чего недоуменно уставились друг на друга. «Я не совсем понимаю. Ну, я имел в виду, что она... Ты хочешь сказать «она»? Конечно, ты права, но дело не в том. Так значит, я все-таки имею. Что ж, мне теперь обязательно...» «Вы наговорились», — деликатно уточнил Храп, когда Сабрина уже протягивала руки к моей шее, а мне именно сейчас так не хватало ее поцелуя.
«Да», —
переглянулись мы. «Пусть едет с вами. Возьми ей билет домой, в Тынду. Жаркий климат Астрахани не вреден для здоровья сибиряков. Все расходы, разумеется, будут возмещены».
«Вы что, вы меня в тюрьму, что ли, хотите?»
«Нет, они хотят вас в другое место», — глуповато хихикнул мент-оборотень, вытирая невольную слезу. «Я все понял, Дэн. Девочку отправим по указанному ею же адресу и дадим знать, чтобы там встретили. А теперь объясни в 2 словах, куда ты на этот раз угодил».
Пока его ребята встречали белую машину с красным крестом, пока грузили в нее задержанных и оказывали им первую помощь, прошло с 30 минут. Храп слушал меня, не перебивая, усевшись за стол и по медвежье положил голову на лапы. Прошу прощения за формулировку, но называть это руками значит врать самому себе.
«Я, конечно, выясню все насчет этих гончих, но вытаскивать тебя каждый раз не смогу. Сам понимаешь, они имеют право охотиться».
«Даже если при этом охотники нарушают закон», — сухо напомнила Сабрина.
Оборотень посмотрел на нее долгим взглядом. «Увы, так было всегда. Люди во все века нарушали принятые обязательства.
Вот видишь?
Но что будет, если закон начнем нарушать мы?»
Моя подруга молча опустила голову, признав его правоту. «Что такое вампиры, не скованные хоть какими-то обязательствами по отношению к своим жертвам, она знала не понаслышке».
«Ладно, пойду. Вон парни уже сигналят со двора. Еноту привет. Я тебе позвоню, Дэн».
Я кивнул. Распахнул дверь, улыбнулся и поманил Еву. Охотница прошла вперед, высоко задрав нос и даже не сделав ручкой на прощание. А ведь, если вдуматься, мы не так плохо с ней обращались. Уже на выходе Храп обернулся и, старательно глядя в сторону, бросил как бы в никуда. «Знаешь, у всех сейчас какие-то проблемы. Может, солнце слишком активное. Я бы тут на даче не задерживался особо. Мало ли. И вот еще. Я не хочу знать, где ты будешь завтра». Потом они уехали. Мы остались одни. Капрал не спешил возвращаться. Наверняка все еще гонял под дальним пустырям кого-нибудь из сбежавших гончих. Все зашло так далеко? Видимо. Но неужели Храп мог не приехать? Ведь он твой друг. Тем не менее, он бы и сейчас не вмешивался, если бы эти умники не использовали несанкционированное правилами оружие. Как ты помнишь, при охоте на вампиров категорически запрещены взрывчатые вещества и огнестрельное оружие. Это может причинить вред ни в чем не повинным людям. А оборотни большую часть своей жизни именно люди. В отличие от нас, холодно завершила Сабрина. Но есть некто, способный защитить тебя и меня от произвола гончих. По крайней мере, имеющий достаточно власти для того, чтобы заставить их впредь играть по правилам. Ты знаешь, о ком я говорю? Я знал. И меня это нисколько не радовало. Если принять точку зрения Храпа, то нам остается одно – убегать. Надеяться на чью-то безвозмездную помощь не приходится. Вампиры охотно объединяются лишь за торжественным ужином, да на каких-нибудь балах и ассамблеях. Предполагать, что все они, как один, грудью встанут на защиту Сабрины, наивно да и коты. Тем паче против хорошо организованной группы гончих, по неизвестной мне причине, жаждущих вогнать кол в сердце самой прекрасной из женщин вамп. Поверьте, она стоит этих слов. И, видимо, стоит того, чтобы за нее умереть. Дэн, какие у нас планы на вечер?
Даже не знаю. Сегодня солнечный день, ты сможешь выйти на улицу не раньше 9. Думаю, этой ночью нам не придется отсиживаться на даче. Вернее, нам просто не позволят этого сделать.
Я понимаю. Она закинула руки мне на плечи и, не отводя глаз, тихо спросила. Это все из-за меня?
Надеюсь, что нет. Я постарался обнять ее покрепче и сделать голос как можно безразличнее. По идее, мы имеем дело с обычной охотой на вампиров. Просто именно ты оказалась не в нужном месте, не в нужный час. И тебе трудно что-либо исправить.
Уж если гончие берут след, они не остановятся ни перед чем.
Наверное, нам стоило бы поступать так же. Ты вся дрожишь.
Пустая. Это нервы.
Мне так не казалось. Сабрину действительно била крупная дрожь, и я подумал, что немного подогретой крови ей сейчас совсем не повредит. Она молча выпила содержимое большой чашки, как ребенок, держа ее обеими руками и выдыхая после каждого глотка. В глазах какой-то болезненный оловянный холод, щеки неестественно прозовевшие и дыхание тихое, как ночь на кладбище. Наверное, рано все еще дает о себе знать. Осина очень коварное дерево. Осложнения могут остаться надолго. Но если бы все дело было только в этом.
Знаешь, я ведь тоже убивала людей. Раньше это случалось чаще. Сейчас нет острой необходимости. Мы, может быть, только последние 30-40 лет научились жить, не отнимая у человека жизнь. Но я никогда не решала этических проблем. Просто утоляла голод. А значит, была ничем не лучше остальных. Сейчас уже никто не верит в страшные сказки о вампирах, убивающих ради удовольствия. Помнишь Лолу, художницу? У нее еще была мастерская рядом с роддомом.
Я кивнул. Дома, в альбоме, у меня сохранилось два ее рисунка, изображающих диковинных рыб. Беснующаяся толпа разорвала ее в начале 40-х, буквально за месяц до войны.
Так вот, она никогда не поднимала руки на ребенка. Даже если волочила ноги от истощения и не могла охотиться самостоятельно. Я знала еще двух пожилых членов нашей общины. Они не могли убивать женщин. Значит, у вампиров тоже есть свои вкусы, пристрастия, привычки, принципы. Может быть, мы не так уж разнимся с людьми. Или хотя бы хоть в чем-то на них похожи. Я не перебивал и не успокаивал ее.
Сабрина не нуждается в словах утешения, а жалеть ее так же опасно, как пытаться принять последний вздох раненой рыси. Она никого не защищала и не оправдывала. В конце концов, нам нет оправдания. Она просто хотела понять, почему гончие убивают без разбору. «Дэн?»
«Да, прости, я, видимо, отвлекся. Ты что-то говорил относительно планов на сегодняшний вечер?»
«И об этом тоже».
Она взяла себя в руки, посмотрела на часы и предложила: «Своди меня в ресторан».
«Почему бы и нет?» — подумав, согласился я. «Раз уж мы решили провести ночь вне дома, то вряд ли стоит разбивать палатку на берегу реки с кваканьем лягушек и вездесущими комарами. Все достойные посещения места в нашем маленьком городе ты знаешь лучше меня. Куда изволит пани?»
«Пани изволит в Подкову». Я должен был догадаться. Этот уютный ресторанчик стоял на набережной 17-й пристани, где вечно гуляла молодежь, гремела музыка, и, казалось, сама атмосфера располагала к любви и безрассудности. Поговорили, будто Подкова держит выходцы из Камызяка, что в значительной мере объясняло общую концепцию дизайна и интерьера. Все было стилизовано под деревенскую старину. Кантри причудливо смешивалось с цыганщиной. Любой предмет от стула до солонки был сделан вручную. Кухня являла собой вольную эклектику – от украинского борща до японских суши или свинина на ребрышко по-мексикански. Никакого яркого света, никакой навороченной музыки, интимная уединенность и приличная публика. А самым главным плюсом являлся тот неоспоримый факт, что Подкова использовалась как нейтральная территория для встреч непримиримых врагов. То есть, теоретически, вы вполне могли бы встретить там вампира, мирно беседующего с гончим, прокурора, пьющего с адвокатом, ведьму, охмуряющую атеиста, и даже время от времени ангела с чертом. Эти двое хоть и появлялись нечасто, но вечно собирали вокруг себя огромную аудиторию поклонников.
«Значит, ты не против?» «Замечательно. Тогда я надену свое самое открытое платье».
Сегодня мне просто нельзя было с ней спорить. В воздухе разливалось ощущение неизбежности и неотвратимости рока. В багажнике «Феррари» лежал чемоданчик с ее сценической одеждой. Вампиры стараются все свое носить с собой. А платье? Да, оно, наверное, чрезмерно открытое. Но, с другой стороны, разве это достаточный повод, чтобы ей отказать?